12:04, 8 января, воскресенье. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. Телеграм-канал работает, Рутюб работает, ВКонтакте работает. Так что, если будут возникать вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите. Две темы в ближайшие полчаса обсудим в нашем эфире. Рад приветствовать на прямой связи со студией доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорни. Николай Борисович, салют.
Добрый день.
Ну что, Венгрия признала крах либерализма. Советник премьер-министра страны Балош Орбан изложил тезисы выступления главы правительства Виктора Орбана в одном из венгерских изданий. В общем, по словам советника, неолиберальная модель глобализации исчерпала себя. Однополярный миропорядок, возглавляемый США, рушится и теряет легитимность. При этом Америка пытается сохранить свое доминирование через разрыв экономических связей, возрождение блоков холодной войны, пишет советник. Ну и говорит, подчеркивает, что венгерское правительство полагает, что такой подход не соответствует национальным интересам. Но сначала по поводу фамилии. Балош Орбан какое-то отношение к Виктору Орбану имеет?
Нет, это просто однофамилец Орбан, такая распространенная фамилия в Венгрии, поэтому никаких родственных связей между ними нет.
Да, и вот любопытно другое, что Виктор Орбан, глава правительства, выступал как бы на закрытом совещании, и мы это слышим не от него, о крахе либерализма и вот об этих всех идеологических тонкостях, а от советника. Хочется спросить, можем ли мы доверять как бы словам советника?
Ну, я думаю, доверять словам советника мы можем, потому что все-таки это официальное лицо, и, как он сказал, его тезисы базируются на вот таком закрытом выступлении Виктора Орбана в рамках вот этого такого экономического клуба, что ли, политико-экономического клуба. Ну, конечно, проверить, наверное, нам крайне сложно, потому что этот доклад не был опубликован, но я не думаю, что советник президента будет, советник премьер-министра, извините, будет искажать выступление руководителя страны.
С одной стороны, ничего как бы того, что должно удивлять нас, не прозвучало. Но мы все прекрасно знаем и слышали неоднократно позицию Венгрии. С другой стороны, считывать как-то, понимать как некий вызов. Ну, то есть получается, что Венгрия бросает вызов, говоря, что нынешний миропорядок и Соединенные Штаты, которые утрачивают, свои позиции, свое влияние, пытаясь сохранить его, это все не соответствует венгерским ценностям и национальным интересам.
Ну, понимаете, в каждой стране, исходя из своего социально-экономического положения, развития экономики, можно говорить разные вещи в отношении и классического либерализма, и неолиберализма, и социализма, коммунизма и так далее и тому подобное. В конечном счете нужно смотреть, какая ситуация в стране, на что она опирается и какие у нее перспективы. Знаете, вот в Норвегии, например, услышать такие пассажи, наверное, невозможно, потому что у Норвегии иная точка зрения, хотя страна, наверное, такая же по количеству населения, по размеру территории. Разница только в том, что в Норвегии есть запасы нефти и газа, а вот в Венгрии их нет. И Венгрия такая, получается, очень зависимая страна от внешних источников. Да, в первую очередь от энергетических источников. И, естественно, любое колебание цен на нефть, на газ на внешнем рынке сказывается на состоянии венгерской экономики, на состоянии ее граждан. Понятно, что чем выше цены на нефть и на газ, то, соответственно, выше и внутренние цены в Венгрии, они провоцируют инфляцию, падают реальные доходы населения и так далее и тому подобное. Поэтому логика выступления, и советника премьер-министра, и самого Виктора Орбана заключается в том, что неолиберализм, он как бы не предполагает такое, достаточно жесткое регулирование цен на энергоносители. И страны, зависимые от внешних поставок энергоносителей, такие как Венгрия, они, конечно, этому не рады, они, наоборот, этого боятся, да, потому что сегодня вот цена на нефть там условно 80-85 долларов за баррель Брента, А мы ждали бы, бывали времена, когда вот совсем недавно цена была 110, 120 долларов, а в иные времена и 150. Ну, конечно же, для такой маленькой экономики, как Венгрия, это очень сильно сказывается. Поэтому их вот такая система не очень устраивает. Ну, как вот они критикуют Соединенные Штаты Америки, ну, говорят о том, что американцы там проталкивают свои национальные интересы, решают свои проблемы за счет там других стран. Ну, собственно говоря, Америка просто-напросто предлагает свою концепцию хозяйствования. Ну, знаете, вот эти термины, которые появились в последнее время, в том числе и неолиберализм, это, наверное, больше такие дискуссии среди теоретиков, больше дискуссий, да, потому что в чистом виде, наверное, ну, ни в одной стране мира нет такой вот явной картины неолиберализма. Что такое неолиберализм? Да, это степень вмешательство государства в дела экономики, и это степень свободы рыночных отношений. Да, если сформулировать вот так вот в общем таком понятии, чтобы было ясно нашим слушателям. Ну вот неолиберализм, он предполагает как раз вот такое минимальное, что ли, вмешательство государства именно внутри страны и определенное регулирование внешней торговли, потому что внешняя торговля тоже рассматривается как фактор развития экономики. Но вот Соединенные Штаты, как такая мощная страна, они преуспели. Я не могу сказать, что там достаточно давно установилась такая четкая картина неолиберализма, поскольку, ну, как я уже сказал, в чистом виде сам по себе он вряд ли где встречается. Ну, там есть такой симбиоз, да, классического либерализма и вот этого вот неолиберализма.
То есть, вот знаете, вот это классно, да, что вы затронули вот эту тему и предвосхитили, правильно говорить, да, в каком-то смысле мой вопрос, потому что вопрос-то заключается, то есть речь на самом деле, ну вот со стороны Венгрии идет о бабле, уж простите мне этот политологический термин, а не о какой-то там идеологии, потому что если мы там остановим 15 человек на улице любого российского города и спросим про неолиберализм, конечно, в первую очередь все там будут произносить аббревиатуры ЛГБТ там, и прочее, прочее. Как бы то, что противоречит неким традиционным ценностям. Исключительно идеологически.
Не, ну ЛГБТ никакого отношения к неолиберализму в чистом виде не имеет. Знаете, там наши политологи или там западные какие-то эксперты могут привязывать, что вот ЛГБТ – это такая абсолютная свобода в обществе, да, когда она себя противоставлять каким-то классическим представлениям. Но все-таки неолиберализм – это, знаете, такая вот политическо-экономическая философия в большей степени, чем вот какие-то такие свободы, что ли, вот, ну вот в религиозном плане, в социальном плане, да, вот там в плане вот отношения гендерных, да, состояния гендерных отношений. Вот, нет, то есть мы должны все-таки в первую очередь фокусироваться на вопросах политики и экономики.
Хорошо, тогда, исходя из этого, когда Орбан, неважно какой советник или сам премьер, говорит и как бы критикует сам тезис. Вот смотрите, значит, Америка пытается сохранить свое доминирование через разрыв экономических связей, об этом мы чуть-чуть поговорили, вы ответили, да, там, на сравнении с Норвегией, блестящий пример, так сказать, почему кто что говорит. И следующее, возрождение блоков холодной войны. Это ведь должно нам говорить то, что... А Венгрию-то все равно через Брюссель пытаются втянуть, ну, как бы вот в этот в коллективный Запад пресловутый, тоже возьмем словосочетание в кавычки. А при этом хотят втянуть, и, судя по всему, Венгрия не чувствует достаточной помощи или, ну, не знаю, достаточной поддержки со стороны вот этого коллективного Запада, поэтому она не хочет, насколько я понимаю из вот этого тезиса, быть в блоках холодной войны.
Ну, понимаете, как бы это в какой-то степени такая политическая демагогия, знаете, потому что никто Венгрию не заставлял вступать в НАТО, они в конце 90-х годов вступили, в 2004 году Венгрия вступила в Европейский Союз, Вот то же самое, никто ее не заставлял, это было сделано добровольно, и на референдуме народ выразил свое желание вступить в ЕС. За счет Европейского Союза, за счет вот возможностей, которые представляет ЕС, общий рынок, за счет инвестиций, за счет технологической помощи, Венгрия, знаете, значительно прибавила в росте благосостояния, если сравнивать ее с 90-ми годами. То есть грех, наверное, венгерским политикам и самим венграм жаловаться на то, что там какая-то кабала существует в Европейском Союзе. Нет, если вы сегодня спросите венгерских граждан, то 2/3 из них вам четко и ясно скажут, никуда мы выходить из ЕС не хотим, нам здесь все нравится, все замечательно. Вот, они пользуются и благами, и то, что там единое шенгенское пространство. Ну, пока Венгрия еще в зону евро не вошла, вот тут у них есть некая задержка, потому что там кое-какие параметры венгерской экономики не соответствуют евростандартам. Да, вот. Но в будущем они тоже собираются присоединиться. То есть они пользуются благами и пользуются возможностями, которые представляют ЕС. Вот смотрите, ВВП в Венгрии в среднем где-то 150 миллиардов долларов в год. Да, ну, если сравнивать там с другими экономиками, вы увидите, что это, ну, одна из самых слабых экономик в Евросоюзе и в Европе в целом. Но они получают, вот сейчас на кону, допустим, у них стоит получение кредита в 10 миллиардов 200 миллионов миллиардов евро от Европейского Союза на вот устранение проблем, возникших в ходе пандемии коронавируса. То есть, понимаете, сравните их ВВП 150 миллиардов, они только за коронавирус хотят и могут получить 10 миллиардов. Да? То есть это 15% от годового ВВП. То есть на самом деле Венгрия пользуется вот этими преимуществами и льготами, который дает общий рынок.
С одной стороны, но мы же с вами говорили, помните, Николай Борисович, там тоже Брюссель и Еврокомиссия там какие-то деньги собирается замораживать, потому что там считает какие-то законы, так сказать, в Венгрии, не соответствующие общеевропейским нормам. А там история с коррупцией, как-то они тоже там подвязывали и прочее, прочее, прочее. То есть венгры должны были урегулировать законодательство, да.
Алексей, вы все правильно говорите. Вот здесь как раз мы видим столкновение на практике вот неких таких концепций неолиберализма и такого, такого жесткой государственности. Потому что как раз в Венгрии происходит вмешательство государства, государственных структур в жизнедеятельность общества. Да, правильно сказали, что, например, вот венгерское правительство и лично Орбан, они сделали немало, чтобы отрегулировать деятельность средств массовой информации. То есть фактически они стали накладывать различного рода обременения на оппозиционные СМИ. Конечно, в Брюсселе сказали, ну так не положено, так в Евросоюзе не принято, да, то СМИ должны быть независимыми, тем более те, которые находятся в оппозиции. Но венгрии считают, что нет, они действуют правильно, что как бы там кто-то что-то якобы нарушает в оппозиционных СМИ, и поэтому они применяют такие меры воздействия достаточно жесткие. И там, допустим, роль суда, роль судебных органов. То есть претензии, накопились претензии у Брюсселя как раз к Орбану и его правительству в части воздействия государства на общественную систему. Вот здесь вот как раз и противоречие. Может быть, советник Орбана и пытался вот как бы объяснить, да, почему так происходит и чем Венгрия недовольна. Но, как я уже сказал, Венгрия, конечно, в большей степени зависимая страна. Нет таких вот серьезных залежей природных ископаемых, нет нефти, нет газа, нет золота, там, нет угля и так далее и тому подобное. У них энергоносители, очень ситуация плохая. И они очень сильно зависят от поставок извне. И понятно, как я уже сказал, да, что если эти цены начинают расти, то у венгров в экономике дела идут не лучшим образом. Ну и здесь, конечно, без регулирования со стороны государства, наверное, сложно вот выйти из такого затруднительного положения. Поэтому, конечно, венгры в большей степени применяют элементы государственного регулирования, нежели, допустим, соседняя Австрия, там или некоторые другие страны, у которых есть либо выход к морю, ну, либо есть, так сказать, какие-то там источники энергетики, не обязательно там запасы нефти или газа. Да,
да, спасибо большое, Николай Борисович. К сожалению, времени недостаточно эфирного для того, чтобы в большей степени или вы подробнее обсудить ситуацию в Венгрии. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, был с нами на связи.